Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Иисус – пастырь». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на том, что переходим к рассмотрению второй притчи. А я отметил, что наш текст Иоанна 10, стихи с 1 по 18, состоит из трех притчей. Так вот, мы перешли к рассмотрению второй притчи, о которой читаем в нашем главном тексте от стиха 7 по 10. Эта притча связана с общим понятием «Я дверь овцам» Иоанна 10:7. Эта вторая притча показывает или представляет нам совершенно другой образец двери, чем в первой притче. Поэтому необходимо, как я выше отметил, различать в нашем главном тексте три различные притчи. Решение этого вопроса может двояко выглядеть. Первый. «Я есмь дверь для овец». Заметим себе это. «Я есмь дверь для овец». И второй вариант. «Я есмь дверь к овцам». В греческом языке оба высказывания и формулировки с точки зрения толкования безупречны и применимы. Поэтому мы должны рассмотреть обе формулировки. К первому пункту. «Я есмь дверь для овец». Это высказывание дает нам возможность следующее познать. Представим себе огромнейший в несколько квадратных километров массив зеленых пастбищ. В центре этого зеленого массива находится огромный овчий двор с овчьим хлевом в центре. Дверь в этот овчий двор всегда находится в открытом состоянии. Весь этот овчий двор является родиной и местом пребывания для малых и взрослых овец. Голос блеяния взрослых овец значительно отличается от блеяния ягнят. Настоящий пастырь большого стада овец хорошо имитирует блеяние овец. Поэтому овцы его стада очень быстро привыкают к голосу своего пастыря и следуют за ним. Но так как отличается голос ягнят от голоса взрослой овцы, так в духе бывает и среди детей Божьих в отношении вопроса следования за Иисусом. Если дети Божьи на протяжении многих лет неправильно воспринимают Слово Божье, то их можно сравнить с большими овцами, но с голосом ягненка. Что это ненормально, вы все хорошо понимаете, потому что взрослые овцы ведут себя иначе. Если мы символично послушаем такую взрослую овцу, которая рассуждает как двухнедельный ягненок, то замечаем, что с этим братом или сестрой, которые уже длительное время следуют за Иисусом, что-то неладно, что-то не соответствует духовному возрасту. Это очень странно, если такие взрослые овцы в прообразе верующих издают всего лишь тоны новорожденных ягнят и не больше. В церкви Иисуса к такому явлению иногда привыкают. Но это не должно так быть. Автор послания евреям говорит по этому вопросу в главе 5, стих 12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Верующие, находящиеся на пути следования за Иисусом, должны стремиться принимать твердую пищу, должны ходиться там, где им преподают эту твердую пищу. И если овцы хотят есть, то они выходят на пастбище через открытую дверь вышеупомянутого овчьего двора. А когда они нуждаются в отдыхе или в защите, тогда они быстро возвращаются через открытую дверь в овчий двор. Эта дверь в овчий двор служит овцам для двух целей – защитой и безопасностью, и второе – обеспечение питанием. В Во всяком случае, эта дверь связывает эти оба пункта. И это является именно тем, что наш верный Господь Иисус может дать своим искупленным. К пункту 2. «Я есмь дверь к овцам». Это что-то совершенно иное, чем быть дверью для овец. В данном случае не овцы являются теми, которые проходят через дверь, как в первом случае, а сам пастырь, который проходит через дверь к овцам. В отношении этого вопроса Господь Иисус говорит в нашем главном тексте, как другие пришли к Его овцам, воры и разбойники. Без сомнения, Господь Иисус снова намекает на книжников, которые там стояли. Хотя Иисус не объявлял их имен, но они совершенно ясно поняли, что Иисус имел в виду этим. В стихе 10 Иисус говорит: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Из этого стиха мы познаем, здесь речь идет не о прохождении овец через данную дверь, но речь здесь идет о тех, которые должны были приходить к овцам через дверь. Это совершенно другая ссылка. Во второй притче речь идет о том, чему в первой притче хотели воспрепятствовать. Господь Иисус объясняет здесь, что в действительности настоящим пастырем или пастухом овец является тот, который сам прошел через эту дверь, то есть через Иисуса Христа. Такой пастырь или такой человек, который желает стать пастырем овец, должен сначала сам родиться свыше. Только после этого он может входить к овцам, и при определенных условиях, если он от Господа имеет этот дар, стать способным для пастырского служения среди овец и ягнят. Такой пастырь может входить и выходить, как читаем в стихе 9. Но в этих словах мы первично видим также высказывание по отношению к Израилю. Это нельзя не признать. Для церкви Иисуса эти высказывания являются лишь вторичными, потому что многие высказывания нашего текста находят или найдут свое исполнение в вечности. Но этот вопрос мы здесь не будем обсуждать. На вопрос, как в этом злом мире может быть образовано и защищено такое стадо овец, должна нам ответить третья притча. Итак, мы приходим к третьей притче, стихи с 11 по 18. Хотя в третьей притче картина меняется, но Господь Иисус, который во второй притче представляет себя дверью, представляет себя в третьей притче добрым пастырем. Третью притчу следует понимать только в общем плане Божьего спасения людей. Об этом мы можем судить на основании того факта, что в стихе 16 упоминаются овцы, которые не относятся к овчьему двору Израиля. Главной мыслью первой притчи является доказательство правомерности пастырского служения Иисуса. В противоположность своим врагам, ложным пастырям, Господь Иисус подчеркнул этот факт. В третьей притче Господь Иисус показывает этот контраст еще намного яснее. Иисус показывает им также, куда в конечном счете приведет эта вражда. На этот вопрос Господь Иисус отвечает известным предложением в стихах 11 и 13. «Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник бежит». Что здесь имеется в виду? Смерть Иисуса, и что эта смерть последовала для пользы овец, должно быть всем ясным. Теперь мы приходим к следующему вопросу. Кто является волком и кто является наемником? А также, что такое наемник? Тот факт, что наемник дважды упоминается в нашем тексте, в стихе 12 и 13, является не случайностью, в рассматриваемой нами истории. Именно с этого факта мы начнем рассмотрение наемника. Как в обществе Израиля, так и в церкви Иисуса было и имеется много ложного водительства. Поэтому во свидетельство этого факта наемник упоминается в нашем тексте два раза. Два символизирует свидетельство. Некоторые верующие говорят, что наемниками являются все люди, которые в поместных собраниях выполняют пасторскую деятельность ради презренной мамоны. Часто такие люди даже не возрождены. Такая картина наблюдается во многих конфессиях. А лично я не предполагаю, но абсолютно точно убежден в том, что в настоящее время во многих поместных собраниях, в некоторых конфессиях, в роли проповедников и пасторов за деньги служат религиозные и неверующие люди. Они заканчивают библейские школы, затем их, как теологов, с дипломом в кармане посылают пасторами в поместные собрания. При этом членов этих собраний даже не спрашивают. А поскольку эти горе-пасторы не возрождены и Библию не знают, то они членам собрания рассказывают разные истории, которые совершенно не связаны с содержанием Библии. Это сплошная катастрофа. Однако вернемся к третьей притче нашего текста, по отношению к которой нам следует кое-что обдумать в том отношении, что образная речь этой притчи уводит нас в дни жизни Иисуса в плоти на земле. Возникает такой вопрос: как должен Иисус в последующих столетиях, в смысле после Его вознесения, говорить через выступающих сегодня неверующих пасторов? Это исключено. И как фарисеи, которые о таких вещах не имели понятия, это должны были понять тогда, ведь они не могли себе даже представить, что сегодня творится в этой области. Еще раз прошу, заметим себе и постоянно будем об этом помнить, что эта притча направлена не к ученикам Иисуса, как обучение и наставление собрания, но направлена или сказана врагам Иисуса. И этот факт мы никогда больше не должны упускать из виду. Вопрос наемника может быть решен лишь с помощью вопроса о волках. Поэтому спрашиваем, кто является волком? При этом охотно говорят: сатана является волком. А кто тогда наемник? Это фарисеи. Тем служителям собраний, которым Господь Иисус не желает ставить на вид их непасторское мышление, такое утверждение, что сатана является волком, а фарисеи наемниками, выступает у них на первый план. Такое толкование имеет небольшой недостаток в том, что оно не соответствует истине. В соответствии с нашей притчей, волк является не только врагом овец, но и врагом наемников, ведь наемник убегает вместе с овцами от волка. Поскольку как наемник, так и овцы боятся волка, поэтому мы видим здесь что-то совершенно другое. Толкование, что в волке мы символично должны видеть сатану, а в наемнике фарисеев, абсолютно неверно. Поэтому наш вопрос еще не решен, но зато мы имеем теперь некоторую ясность, внесли в этот вопрос некоторый порядок. И это необходимо, чтобы научиться понимать отдельные истории в Слове Божьем, чтобы мы наметили себе достаточно времени и перед Господом совсем замолчали, чтобы Святой Дух мог вложить в наши сердца все детали таких обстоятельств. Евангелие Нового Завета показывает нам обоих в хорошем согласии, на основании чего нет никакого повода к тому, чтобы фарисеи имели перед сатаной страх. И нет также повода, чтобы фарисеи бежали от него, При своем обращении к фарисеям Господь Иисус называет сатану их отцом. Иоанна 8:44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Именно эти слова Иисус говорит фарисеям, а мы знаем, что Иисус говорил только истину, а из его информации мы не усматриваем никакой вражды между фарисеями и сатаной. В этом сообщении Иисус представляет нам сатану отцом фарисеев, а фарисеев – сыновьями сатаны. Поэтому мы не видим здесь никакой вражды и не видим также бегства фарисеев от сатаны. Мы не видим в этом тексте вражды между волком, убийцей, и в ужасе убегающими наемными пастырями. Скажем проще, для фарисеев эти наемники были просто наемными за определенную плату пастухами. Эти наемные пастухи были для фарисеев слишком слабым прообразом. А теперь мы подходим к самому главному в разгадке вопроса. Кого мы видим в волке и кого мы видим в наемниках? Атмосфера накалилась до предела. Вопреки всем ожиданиям и всем предположениям сообщаю вам, что волком являются фарисеи. Заметим себе, что волк убивает доброго пастыря. Именно это мы видим в данной притче. Почему? Потому что из любви добрый пастырь противостоит волку и платит за обет своей жизнью. Заметьте себе, что не кто-нибудь другой, а фарисеи именно сделали это с Господом Иисусом. Они отреклись от святого и праведного и просили даровать им человека-убийцу. Деяния апостолов 3:14. И далее читаем в Деяниях апостолов 2:23. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Между прочим, здесь совершенно ясно написано. Ни один из фарисеев не имел мужества противостоять этому подлому злодейскому убийству. Таким образом, фарисеи являются одновременно и наемниками, так как они уклонились от ответственности защитить праведника и убежали от этой ответственности. Так что в фарисеях мы видим одновременно волка и наемника. В волке мы видим ту часть фарисеев, которые вместе с книжниками убили Иисуса, а в наемнике мы видим ту часть фарисеев, которые уклонились от защиты святого и Божьего праведника, о котором они знали, что он является Сыном Божьим. Настоящим наемным пастухом является такой человек, который законно или правомерно нанят хозяином стада за определенную плату. Но во все времена такими наемными пастырями не являлись и не могут быть неверующие пастыры в собраниях. Господь Иисус никогда не назначал, не назначает и не подтверждает назначение таких людей служителями. Господь Иисус ни на одно мгновение правомерно не назначал и не признавал таких неверующих служителей. Но в Ветхом Завете он делал это с левитами и священниками, которые во время пребывания Иисуса в плоти на земле еще находились в своих должностях. Я подчеркиваю слово «еще», то есть еще находились в своих должностях. Время закона прошло, но они любили эти должности, поэтому они являлись наемниками. Хотя в Ветхом Завете они были Богом, согласно закону, на эти должности назначены, но во время пребывания Иисуса в плоти на земле они стали непригодными для Господа, чтобы пасти Божье стадо Израиль. как долго они должны были пасти это Божье стадо? До пришествия Мессии. А когда он пришел, то эти люди убили его, но не другие, эти фарисеи и книжники убили его. А меньшая часть из них, которые поняли, что это является злодейским и подлым убийством, убежали. Так что волка и наемника в полной согласованности мы видим здесь в лице фарисеев, с которыми мы имеем дело в нашей притче. Но когда фарисейский волк убил Иисуса, истинного пастыря, то наемники убежали. Только в единственном пункте может этот образ соответствовать истине. Почему? В притче пастырь умирает, потому что с первого взгляда он побежден более сильным волком. Однако Господь Иисус умер не потому, что враги победили его на основании силы своей мощи. Истинную причину смерти Иисуса, нашего доброго пастыря, мы видим в стихах 17 и 18 нашего текста. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня». Но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Жертва Иисуса на Голгофском кресте была добровольной жертвой, а не принудительной смертью на основании победы врага. Здесь я должен сказать, что сатана совершенно точно знал, с кем он имел дело в лице Иисуса и всячески стремился избавиться от него путем убийства. В этом злом деле сатаны фарисеи являлись его рычагами, через которые он действовал. Но как на русском языке гласит поговорка, «Сатана срубил сук, на котором он сидел». Если бы сатана знал, что на основании смерти Иисуса он лишится власти над смертью, то делал бы все наоборот. Но если Господь Иисус именно в этом месте сказал это предложение в стихах 17 и 18, то мы без сомнения понимаем, что он умер не вследствие победы врага. И если мы еще раз с пророческой точки зрения посмотрим на стих 18, то должны сказать, что имеем дело с самовоскресением Иисуса, потому что Он сказал: «Никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее». По этому вопросу имеется в наличии толкование Вернера Бергмана, но на немецком языке. И к великому постыжению немцев я должен сказать, что по отношению к этому богатейшему материалу они проявляют очень мало интереса. Но Вернер говорит затем: «Ничего, ведь мы имеем Библию, Слово Божье, и под его водительством это слово, которое мы с вами сейчас рассматриваем, мы должны должным образом воспринять. Поскольку Библия говорит к нам в отношении воскресения Иисуса, упоминая при этом Небесного Отца, то речь идет исключительно о стихе 18, вторая часть нашего текста. «Сию заповедь получил я от Отца моего». Но само воскресение Господь Иисус предпринял или осуществил в преодолении наших грехов через свою смерть. Он добровольно умер, сам оставил свою жизнь, и также добровольно и совершенно сознательно на основании преодоления смерти возвратился из мертвых в жизнь. В Иоанна 2:19 Иисус говорит, Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». То, что Иисус здесь говорит, очень важно, чтобы никто не подумал, что это всего лишь ложная трактовка при переводе Библии. Нет. В этом мы видим истину учения Нового Завета. Заметим себе, что в этом стихе Господь Иисус говорит о храме своего тела. Он говорит: «И я в три дня воздвигну его, но не Отец, а я Сам». Здесь мы видим пастырскую тайну первоначального Божьего управления историей спасения, в которую на основании его благодати в конечном счете включен каждый отдельный человек. Благо тому, кто как погибший грешник находит путь к Иисусу, чтобы признать перед ним свои грехи. А Господь Иисус, в свою очередь, сказал, что Он никого не изгонит вон, о чем читаем в Иоанна 6, стих 37. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Под словом «все» имеется в виду все люди, которые дает мне Отец. Как глупо, как нелепо и нагло ведут себя такие люди, которым Небесный Отец делает это главное предложение через нашего возлюбленного Господа Иисуса. Такие люди говорят: «Нет, я предпочитаю вечное проклятие в огненном озере». Только подумать. Поэтому у нас возникает естественный вопрос: что это, собственно, такое? В конечном счете это является незнанием об Иисусе Христе, незнание самих себя, незнание о дорогостоящем Божьем Слове. Но Господь Иисус так ясно сказал, и это соответствует Его воле, чтобы призвать и привести в общение с Собой только тех, которые добровольно изъявят желание. Остальных Господь Иисус не желает иметь, потому что жертву Иисуса на Голгофском кресте они больше не ценят. По ходу рассмотрения нашего сегодняшнего текста, Иоанна, глава 10, я уже выше упомянул, что среди детей Божьих можно слышать много ложных толкований. Поэтому подробное рассмотрение этого отрезка Писания, чтобы показать вам его истинное содержание, является для меня глубоким и великим желанием. Но мы не должны думать, что мы теперь навсегда что-то познали, хотя то, что мы слышали, чудесно. Но с этими истинами, с этими сообщениями Слова Божьего мы должны работать и углублять наше познание. Мы должны позволить нашему Господу Иисусу сделать эти духовные богатства нашими собственными. Слово Божье, о котором Святой Дух говорит, что Господь Иисус является этим Словом, должно с нами так воплотиться, чтобы Бог мог нас обильно благословлять, если мы будем заботиться о том, чтобы постоянно читать и исследовать это Слово. При этом мы не должны забывать перед занятием в Слове сначала помолиться и сказать Господу Иисусу: «Дорогой Господь Иисус, прежде всего прошу Тебя о том, чтобы Ты свое драгоценное Слово сделал в моих глазах очень великим». Это очень важно, потому что в тот момент, когда мы Слово Божие станем понимать, оно становится для нас живым и абсолютно совершенным. А теперь хочу сообщить вам еще некоторые мысли в отношении Иоанна 2, стих 6. Где сказано: «Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры». В одной своей проповеди я уже говорил об этом чуде, сотворенном Иисусом в Кане Галилейской. Но с точки зрения евангелизации я это говорил тогда. А теперь сообщу вам несколько мыслей в отношении стиха 6, с некоторым акцентом по отношению к детям Божьим. Я уверен в том, что на этой свадьбе не было пьяных. Где находится Господь Иисус, там не бывает пьяных. Кроме этого, я придерживаюсь такого мнения, что вино, которое Иисус сделал для гостей, было очень высокого качества. В стихе 3 мы читаем о том, что у них не было больше вина. Вино является в Ветхом Завете прообразом радости. Но с тех пор, как Господь Иисус совершил на Голгофе свое дело, то у нас нет больше необходимости искать радость в вине. Я даже предостерегаю всех от таких попыток. Это должно быть ясно. Наша радость находится в Иисусе. Этот факт я выразительно подчеркиваю и привожу всем знакомое место в послании Филиппийцам 4, стих 4. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще раз говорю, радуйтесь. Упаси вас Господь, чтобы кто-нибудь из вас сказал. Брат Роман Рейнгард сказал, вино является прообразом радости, поэтому я купил себе сегодня 4 бутылки хорошего вина, которые сегодня вечером еще и выпью, чтобы мое сердце возрадовалось и стало приветливым. Я, конечно, не это имею в виду, не такое применение вина в жизни, но в этом тексте из Иоанна 2 мне очень понравилось сообщение в стихе 7. Иисус говорит им, наполните сосуды водою. В воде мы прообразно видим Слово Божье, а в этих сосудах плоть или тела людей. Но так как водоносов было 6, то согласно символике мы видим в них природных погибших грешников. Это один вариант. Об этих каменных сосудах я говорил в проповеди «Меч Гедеона». В тех каменных или глиняных сосудах Гедеон должен был прообразно разрушить оболочку плоти, чтобы дать возможность осуществить данную Господом победу. О наших телах Слово Божие говорит как о сосудах, а в этих сосудах Господь Иисус превратил воду в вино, свое слово в вино, в радость. И если мы позволим наполнить нас водой Слова, и не малым количеством воды, а, как написано в стихе 7, «наполните сосуды водою», «наполнить», то есть «сделайте их полными», как читаем в Колоссянах 3:16, «Слово Христово да вселяется в вас обильно». И если вода, Слово Божьего, наполнит нас до самого верха, то исполнится сказанное Иисусом здесь словом. Эта вода Слова Божьего превратится в нас в вино, то есть в великую радость. К сожалению, есть такие верующие, которые не имеют настоящей радости в Слове. Мне очень жаль таких детей Божьих, потому что они имеют под рукой, под мышкой огромное сокровище, но не в сердце. Некоторые из них носят это сокровище, как папку под рукой в течение всей своей жизни, но не имеют его в себе. Но в нашем тексте совершенно ясно сказано «и наполнили их доверха». Желательно, чтобы наш Господь Иисус наполнил всех нас этой водой своего слова. Он желает этого, я желаю этого. Желаете ли и вы этого? Если да, то я вам скажу, что глубокие познания в Слове не упадут вам просто в подол или на колени, но для этого необходимо постоянно работать со Словом и глубоко заниматься исследованием Писания. Со Словом Божьим связана большая и систематическая работа. Уже в Ветхом Завете Господь Иисус дал нам такое обещание, что за глубокие познания о нашем Боге, а для этого нужно усердно и прилежно трудиться, все искупленные получат в вечности особую награду. Это следует из пророка Осии 6, стих 6. «Ибо милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Как я обещал в заключении пасторского служения нашего Господа Иисуса, чтобы нагляднее показать глубину и важность жертвы Иисуса на Голгофском кресте для всех людей мира сего, приведу многим известное свидетельство под названием «Жизнь за жизнь». Но это мы продолжим в следующий раз.